Дорогие наши радиослушатели, наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также вы можете прослушать нашу передачу на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В рубрике «В кругу семьи». Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать ваши вопросы, отзывы и предложения. В прошлый раз мы с вами заглянули в сердце человека и попытались рассмотреть, какова может быть палитра сердца. Обратились к литературным героям, которые могут нам помочь именно ближе познакомиться с сердцем человека. И обратились к рассказу Солженицына «Как жаль», познакомились с Анной Модестовной и с той историей, которая с ней произошла. Сегодня в передаче хотелось бы продолжить эту тему, обратиться к следующим нашим литературным героям, которые помогут нам заглянуть внутрь сердца человека, посмотреть, что там может жить, каким образом оно там образуется и какие результаты, какие плоды может принести. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаша, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса.
И сегодня в нашей передаче мы обратимся к двум героям, которые живут в совершенно разных произведениях. Одну нашу героиню вы уже знаете, потому что мы уже обращались к творчеству Сергея Тимофеевича Аксакова. И обратимся к творчеству Федора Михайловича Достоевского. Хотелось бы посмотреть вот именно сравнение, что же мы можем с вами увидеть. И начнем, наверное, сразу же с отрывков, да?
Конечно, у меня созрел такой вопрос. Вот как вы считаете, Лариса, насколько возможно опираться нам на литературные произведения, обсуждая жизнь сердца? Насколько это доподлинно и реально? Мы сейчас будем зачитывать отрывок из Аксакова «Семейная хроника». Можем мы довериться этому автору?
Вообще, мы с вами когда разбирали «Семейную хронику», хотя, мне кажется, здесь не обязательно касаться именно только Сергея Аксакова. То есть в большинстве же случаев писатель, когда он создает произведение, в большинстве случаев все равно сюжеты берутся из жизни. Кто-то что-то рассказал, где-то что-то услышал, где-то сам был свидетелем, потому что тот же самый Аксаков, его «Семейная хроника», «Детские годы Багрова внука», они написаны, ну, в большей степени автобиографичны. И поэтому вполне возможно, что мы можем обращаться к литературным произведениям, и, может быть, это, мне кажется, иногда помогает нам, ну, более широко посмотреть, потому что, когда речь идет о каком-то конкретном человеке и его проблеме, ну, это как-то может быть более близко, более тяжело, то есть какое-то, может быть, сопротивление, еще что-то. А здесь это вроде бы какой-то отстраненный герой, который, ну, да, там живет где-то, как-то живет.
Никому не пожалуется, во всяком случае.
Про то, что про него тут поговорили, да?
Да.
То есть, а здесь какие-то отголоски все равно не в нашем сердце отзываются. Писатель, когда создает образ своих героев, то во многом он берет именно с каких-то конкретных реальных людей. Недаром во многих больших произведениях есть прототипы. Да? То есть люди, которые явились, ну, дали, может быть, какой-то толчок для написания того или иного произведения. Поэтому, мне кажется, вполне возможно.
Ну, а я про Федора Михайловича Достоевского скажу, про его героя, что гений художника заключается в том, что он должен уловить общие черты жизни и их нам преподнести. И как раз-таки Достоевский в этом смысле является действительно таковым. И он нам преподносит просто героя, который говорит как живой. Наверное, случай, который здесь обрисован, он может быть взят нами для анализа.
Хотя, конечно, Достоевского не всегда не все понимают, может быть, но ему как раз вот удается, ну, какой-то вот такой общий портрет. То есть, ну, каждый, да, может немножко что-то свое найти.
И живой, главное.
И мне кажется, что еще хорошо, то что он не боится показывать вот внутреннюю глубину человека, когда он, ну, не в самом лучшем состоянии находится.
Ну да, неприглядные картины он зачастую не минует.
Ну, сейчас мы, наверное, обратимся к первому отрывку из «Семейной хроники» Сергея Тимофеевича Аксакова и попытаемся как-то вот вчувствоваться в состояние Софьи Николаевны, которая собиралась, решала вопрос о своем замужестве. потому что молодой человек Алексей Степанович сделал ей предложение. И вроде как бы с первого взгляда тут нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишком велико. Никто в городе не мог подумать, что Софья Николаевна вышла за Алексея Степановича. Она очень хорошо понимала справедливость общественного мнения и не могла не уважать его. Невеста – чудо красоты и ума. Жених – правда белый, розовый, нежный, что именно не нравилось Софье Николаевне, но простенький, недальний, по мнению всех, деревенский дворянчик. Невеста бойка, жива, жених робок и вял. Невеста по тогдашнему образована, чуть не ученая девица, начитанная, понимавшая все высшие интересы. Жених – совершеннейший невежда, ничего не читавший, кроме двух-трех глупейших романов, вроде «Любовного Вертограда» или «Аристея и Тилози» до русского песенника. Жених, интересы которого не простирались далее ловли перепелов на дудке и соколиной охоты. Невеста остроумна, ловка, блистательна в светском обществе. Жених не умеет сказать двух слов, неловок, застенчив, смешон, жалок, умеет только краснеть, кланяться и сжаться в угол или к дверям, подали от светских говорунов, которых просто боялся, хотя поистине многих из них был гораздо умнее. Невеста с твердым, надменным, неуступчивым характером. Жених слабый, смирный, безответный, которого всякий мог загнать. Ему ли поддержать, защитить жену в обществе и семействе? Такие противоположные мысли, взгляды, картины роились, смешались, стеснились воображение молодой девушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидела одна в гостиной. Наконец, невыразимое смятение тоски, страшное сознание, что он ничего придумать и решить не может, что для него становится все час от часу темнее, обратили ее душу к молитве. Она побежала в свою комнату молиться и просить света разума свыше. Бросилась на колени перед образом Смоленской Божьей Матери, некогда чудным знамением озарившей и указавшей ей путь жизни. Она молилась долго, плакала горючими слезами и мало-помалу почувствовала какое-то облегчение, какую-то силу, способность к решимости. Хотя не знала еще, на что она решится, это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотреть на заснувшего больного своего отца, воротилась в свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру Софья Николаевна проснулась без всякого волнения. Она подумала несколько минут, бросила взгляд на вчерашние свои колебания и смущения и спокойно осталась при своем намерении поговорить сначала с женихом и потом уже решить дело окончательно, смотря по тому впечатлению, какое произойдет у нее разговор с Алексеем Степановичем. Ну вот такой вот отрывок, такие смятения Софьи Николаевны, какой выход она находит, что она делает. То есть вот о чем свидетельствует такое поведение? Что раскрывает, раскрывает ли вообще внутреннюю жизнь сердца?
Жизнь сердца, она простирается в больших пределах. Мы видим в данном случае, наверное, тот сознаваемый ей план сердца, который ее беспокоит и выражается в уже определенных переживаниях и чувствах. Что, с одной стороны, у нее есть симпатия, привязанность к Алексею Степановичу, она видит его искание, ее руки. Но, с другой стороны, она все более убеждается в том, что он не совсем подходящий жених для такой городской красавицы и всем известной барышни в городе, причем в таком большом городе, как Уфа. И она внутренне колеблется. Это состояние колебаний, смятений, раздумий каких-то внутренних сердечных метаний, оно, наверное, известно каждому человеку. Когда человек от одного дорогого предмета в своем сердце переходит к другому, дорогому тоже предмету, и не может каким-то образом предрешить, не готов к той жертве одним ради другого. И вследствие этого какой-то жизненный вопрос не решается. Он так и остается, как говорят, в подвешенном состоянии. Но жизнь побуждает решать. И Софья Николаевна прекрасно понимает, что чем долее продолжается вот эта неизвестность, тем долее это мучительно и для нее, и для Алексея Степановича. И для нее это уже становится невыносимым такое состояние, и она Она не может так действовать, чтобы не быть в состоянии сознательно что-то решить, потому что она девушка очень разумная. И она прибегает тогда к молитве. И это совершенно такое правильное решение, поскольку молитва всегда размыкает человека и приобщает к горнему миру, который неизмеримо богаче того, что вместило наше сердце. Наше сердце тогда становится еще более богатым, потому что вмещает некоторую реальность, исходящую извне по отношению к нам. И вот эта молитва, это искренняя молитва, горячая молитва, молитва, которой она знает, что она к чему-то придет, потому что обращается к святыне, которая уже подавала ей помощь и является семейной покровительницей, этот образ Смоленской иконы Божьей Матери. И вот она через эту молитву приходит к тому новому состоянию. Вы что хотели бы про это состояние новое сказать? Как бы вы его увидели?
Мне так кажется, что здесь больше как некий урок, что ли, для нас. Потому что получается, вот в нашей жизни тоже бывают разные проблемы возникают, разные трудности, какие-то сомнения. И очень часто внутри смятение есть какое-то, и начинается, например, вот с этим посоветовался, с тем посоветовался, еще с кем-то. То есть один одно сказал, другой другое сказал, третий сказал, четвертый и так далее. И то есть вот тишины в сердце, она не появляется. То есть вот как были эти смятения, то есть они могут еще усилиться, еще хуже стать. А здесь такой какой-то такой... Мне кажется, простой, но самый такой верный способ. Вот поняла, что совсем я уже не могу с этим справиться. И она отправилась молиться. И молилась до тех пор, пока вот как-то вот она не почувствовала какое-то вот, ну, успокоение, что ли.
То есть она избирает не тот силовой способ решения тех или иных внутренних сомнений, что взять, на чем-то остановиться, а другое подавить, каково бы оно ни было. А она ищет возможности, чтобы созрел вот этот плод решения, и чтобы сердце приняло вот то более дорогое и отвергло то, что кажется менее важным, чтобы оно разобралось, ну, конечно, при помощи Божьей, при помощи Божьего вразумления. И вот тут получается, что в ее сердце зреет какая-то уже ясная надежда, что этот вопрос непременно разрешится. И она уже готова избрать, готова, точнее, не избрать, а принять ту волю, которая явится в ближайших событиях. Эти ближайшие события, они, как мы знаем из повествования книги, последуют. То есть Господь ей сам подскажет в тех происшествиях, которые случатся после, что надобно ей делать. Но она уже готова к этому и готова благодаря вот этой молитве. Этой надеждой ее тягостное состояние вот этого метания, оно, наверное, разрешается, да?
Угу. Еще, знаете, мне кажется, здесь что очень важно подчеркнуть, что получается, метания-то от чего были? Что в городе, в принципе, никто даже вообще не предполагал, что она может выйти замуж за него, потому что он ей не пара.
Угу.
По самым разным предположением. В нашей жизни ведь точно так же бывает, что есть какое-то мнение, общественное, или, может, родственников каких-то, или там коллег по работе, что вот так поступить нельзя. И очень часто получается, человек идет именно по этому пути. Вот раз вот все сказали, что нет, то есть я так делать не буду. И, может быть, она тоже могла бы как бы с этим согласиться, что ну да, он мне не пара, вот я такая, вот такая, такая, а он совершенно другой, деревенский дворянчик. Но она же не остановится на этом. То есть она пытается найти что-то, и именно что-то, что помогло бы ей прийти в состояние какой-то тишины, в состояние как бы вот... Ну, какого-то такого, не знаю, понимания.
Очевидности, как бы, да?
Да, да.
Созерцание истины.
Да, то есть, и мне кажется, это тоже вот очень важный урок, ну, как бы вот для нашего сердца, что... Потому что ведь очень часто в жизни такие ситуации бывают, когда вот сердце подсказывает, что нужно поступить вот так, вернее, оно, может, не совсем знает, но вот именно склоняется к мнению кого-то. Например, да, вот я поступаю в ВУЗ, потому что так вот, ну, мама сказала, лучше так сделать, или там родители, или там, например, даже такое бывает, вот сейчас беременность наступила, а родители, ну, как бы говорят, ой, так рано еще, То есть не время, посмотрите, у вас этот ребенок еще совсем маленький, вы его на ноги не поставили. То есть всегда кто-то пытается вмешиваться в дела, которые на самом деле человек сам должен решать, принимать решения.
Ну, даже вот в этом произведении, спустя, ну, страниц, наверное, 100, уже ясно становится, что ее вот это представление о жизни ее семьи, возможной, что они будут жить в городе, проводить приемы какие-то, давать какие-то балы, может быть, вечера там и так далее. Все это оказывается совершенно иначе устроено в ее жизни, и в каких-то ситуациях, во многих, ее супруг оказывается более сведущ, более мудр, нежели она. И ей приходится со многим знакомиться заново. Поэтому вот эта молитва, она как бы размыкает ее мир, хоть он и просвещенный ее мир, но он замкнутый, ограниченный. И этот мир размыкается до понимания каких-то еще других вещей, которые приходят в ее жизнь. Ну и таким образом мы здесь видим обретение надежды и приход человека какое-то собранное, духовно собранное состояние, когда он более способен что-то решить. Потому что зачастую человека обстоятельства жизни больше рассеивают, они приводят к тому, что у человека как лебедь, рак и щука, все его силы душевные порознь становятся. Согласия в товарищах нет, да? А в данном случае как раз-таки молитва собирает всю ее душу воедино около решения вот этого вот самого важного вопроса нынешней ее жизни. И поэтому, конечно же, здесь надо этому поучиться.
Мы перейдем к другому отрывку, да, уже?
Да, мы перейдем к другому отрывку. В каком-то смысле даже, наверное, этот отрывок будет противоположен, потому что мы видим, что человек мучим тоже жизненным обстоятельством. До этого мы знакомимся с его откровениями о своей душе, а тут он переходит к изложению обстоятельств своей жизни. И вот этот герой записок из подполья Федор Михайлович Достоевского повествует. Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у бильярда, и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало, но такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в бильярдную. А вот здесь, как и я, подерусь, и меня тоже из окна спустят. Я не был пьян, но что прикажете делать? Да такой ведь истерики может тоска заесть. Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел, не подравшись. А садил меня там с первого же шагу один офицер. Я стоял у бильярда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти. Он взял меня за плечи и, молча, не предупредив и не объяснившись, переставил меня с одного места, где я стоял, на другое, а сам прошел, как будто не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил. Чёрт знает что, дал бы я за такую настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную. Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков 10 росту, я же человек низенький, истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках, стоило попротестовать, и, конечно, бы меня спустили в окно. Но я раздумал и предпочел озлобленно стушеваться. Вышел я из трактира, смущенный, взволнованный, прямо домой, и на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежний, как будто со слезой на глазах, а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил. Я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на теле. Но подождите смеяться, на это еще объяснение. У меня на все есть объяснение, будьте уверены. О, если бы этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль. Но нет, это был именно из тех господ, увы, давно исчезнувших, которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя, по начальству.
На дуэль же не выходили, а с нашим братом Штафиркой считали бы дуэль во всяком случае неприличную. Да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае 10 вершков росту. Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не 10 вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят. Физической храбрости, право, хватило бы, но нравственной храбрости не достало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала Маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося с воротником из сала, не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести, у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о пункте чести не упоминается. Я вполне был уверен, чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм, что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно прибьет меня, а непременно коленками где напидает, обведя таким маневром вокруг бильярда, и потом уже разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, это мизерная история, только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет. Заключая по некоторым признакам. Но я смотрел на него со злобой, с ненавистью. И так продолжалось несколько лет. Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему. Вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один ли или с кем-нибудь и так далее. Одним словом, все, что можно узнать о дворнике. Раз поутру, хоть я никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличил, даже поклеветал. Фамилию я так поддел сначала, что можно было тотчас узнать. Но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в отечественные записки. Но тогда еще не было обличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться. Случай же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если бы офицер чуть-чуть понимал прекрасное и высокое, то непременно бы прибежал ко мне, чтобы броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это хорошо. Мы бы так зажили. Он бы защищал меня своей сыновитостью. Я бы облагораживал его своей развитостью. Ну и идеями, и много кое-чего могло бы быть. Вообразите, что тогда прошло уже 2 года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но слава Богу, я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если бы я послал. И вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом. Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в 4:00 на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлитие желчи. Но того-то мне верно и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням. Я чувствовал в эти минуты конвульсии, сильной боли в сердце и жар в спине. При одном представлении о мизере моего костюма, о пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мучинская, беспрерывно невыносимое унижение от мысли, переходившее в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха пред всем этим светом. Гадкая, непотребная муха, всех умнее, всех развитее, всех благороднее. Это уже само собой, но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбляемая. Для чего я набирал на себя эту муку. Для чего я ходил туда на Невский, не знаю. Но меня просто тянуло туда при каждой возможности. Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть. На Невском-то я его и встречал наиболее. Там-то и любовался им. Он же ходил туда более в праздник. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особыми сановитыми, и тоже вилял как вьюн между ними, но таких как наш брат, или даже почище нашего брата, брата. Он просто давил, шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство. И ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой на него глядя и озлобленный пред ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачиваешь?» — представил сам себе в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи. «Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано. Ну пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются. Он уступит половину, и ты половину. Вы пройдете, взаимно уважая друг друга». Но так не было, и все так и сворачивал я, а он даже не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. А что вздумал я? Что, если встретиться с ним и не посторониться? Нарочно не посторониться. Хоть бы даже пришлось толкнуть его. А? Каково это будет? Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно. Ужасно. И нарочно чаще ходил на Невский, чтобы еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Все более и более мне казалось это намерение вероятным и возможным. Разумеется, не совсем толкнуть, думал я, уже заранее добрее от радости, а так, просто не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, чтобы плечо о плечо, ровно настолько, сколько определено приличием, так, чтобы насколько он меня стукнет, настолько и я его стукну. Я решился наконец совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое, то, что время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. На всякий случай, если, например, завяжется публичная история, публика тут суперфлю, графиня ходит, князь СД ходит, вся литература ходит. Нужно быть хорошо одетым. Это внушает и прямо поставляет нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества. С этой целью я выпросил вперед жалование и купил черные лаковые перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее, и бантоннее, чем лимонные, на которые я посягал сначала. Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек. И я не взял лимонных. Хорошую рубашку с белыми костяными запонками я уж давно приготовил, но задержала очень шинель. Сама по себе шинель моя была не дурна, грела, но она была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы то ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала с обновки смотрится даже и очень прилично. А ведь не только для одного раза надо было. Спросил я цену, все-таки было дорого. По основательным рассуждениям я решил продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоновича Сеточкина, моего столоначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому был некогда при вступлении в должность рекомендован, определившим на меня службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоновича мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две ночи не спал, да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке. Сердце у меня как-то смутно замирало и вдруг начинало прыгать. Антон Антонович сначала удивился, а потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных взаимообразно денег через две недели с жалованием. Таким образом, все было, наконец, готово. Красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого раза. Надо было бы это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться. Не состукаемся никак, да и только. Уж яль не приготовлялся, яль не намеревался, кажется. Вот-вот сейчас состукнемся. Смотрю, и опять я уступил дорогу. А он прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, что Бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился. Но кончилось тем, что только попал ему под ноги. Потому что в самое последнее мгновение на двухвершковом каком-нибудь расстоянии не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я как мячик отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить в туне, и с этой целью в последний раз вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, как это я оставлю все это в туне. Вдруг в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился. Зажмурил глаза, и мы плотно стукнулись плечо о плечо. Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге. Он даже не глянулся и сделал вид, что не заметил. Но он только вид сделал, я уверен в этом. Разумеется, мне досталось больше. Он был сильнее, но не в том дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился, я думаю, совершенно отмщенный за все. Я был в восторге, я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через 3 дня. Если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели, лет уж 14, я его теперь не видал. Что он теперь, мой голубчик, кого давит? Вот такой отрывок мы занимательный встречаем у Достоевского с его героем, который, к сожалению, не назван. И здесь жизнь сердца вся поражена, вся омрачена этим эпизодом. Можно представить, сколь много времени и сколь много сил душевных было посвящено у этого героя именно тому, чтобы себя, ну, некоторым образом реабилитировать, оправдать. Ну, как кажется. Хотя на деле никто ведь его более не унижал. Можно было просто отложить эту историю, забыть, простить и что-то еще сделать с этим. Но наш герой не таков. Он болезненно воспринимает по причине своей тайной горделивости, болезненно воспринимает это обстоятельство и начинает разрабатывать план, по которому он должен отмстить. Причем это отмщение, оно ничтожно, так можно сказать. При этом он даже свои лучшие, можно сказать, побуждения и силы начинает подчинять этому плану. То есть пишет благороднейшее письмо, в котором он настолько стремится своего адресата поразить, что тот должен со слезами кинуться на шею к нему. То есть, видимо, это какой-то, ну, шедевр, можно так сказать. Вот. Также он пытается с помощью молитвы придать себе решимости. Хотя, наверное, к такому делу, ну, молитва его не будет склонять. Вот. Ну и таким образом мы наблюдаем такой очень замкнутый мир героя, который фанатично, можно так сказать, преследует ту цель, которая кажется человеку правильной и не допускает той возможности, чтобы что-то иначе обернулось. И такая жизнь сердца, можно сказать, его постоянное мучение. Но между тем он сам признается, что такое мучение ему приятно. И недаром он ходит так часто на Невский, и недаром он перед другими пытается увильнуть господами, которые знатнее его и богаче. Недаром он это делает, потому что, наверное, ему это в какой-то степени приятно. А что здесь приятно? Что здесь нравится нашему герою?
Может быть, какое-то угождение. А может быть, он же там где-то говорит, что про себя очень интересно. Я муха, но я муха какая? Самая умная, самая такая хорошая. И они, пусть они даже не мухи, а там и не знаю кто, все же таки я хороший такой.
Да, то есть я унижен в этой социальной среде, но тем не менее этот путь я, можно сказать, избрал сам.
Угу.
Можно так сказать ведь, да? То есть человек, который так рассуждает, ему унижение это приятно по той причине, что он, можно сказать, единоличный распорядитель собственной жизни. Он говорит, не обстоятельства меня сделали таковым, а я сам себя сделал таковым. У Достоевского такие герои достаточно распространены. То есть человек, оказавшийся на низах, но человек, который при этом испытывает величайшую гордость.
Ну, здесь вообще, мне кажется, очень интересно показано, хотя, может быть, кто-то из слушателей скажет, что такого в жизни не бывает, но мне кажется, вот в жизни у нас встречаются такие ситуации, когда кто-то, может быть, нечаянно как-то обидел, вот как здесь, да, прошел, угу. Переставил, ну, в принципе, можно было бы сразу что-то сказать, но человек решил ничего не говорить, он просто обиделся, озлился,
угу.
И начинает, и эти планы строятся ведь очень долго, уже 2 года прошло, он все думает, как он ему отомстит. И нередко же, мне кажется, в жизни тоже бывает такое, что в семье, например, ну, какие-то такие отношения. Потому что, получается, сердце человека не всегда может простить. Не всегда может отпустить вот какие-то ошибки, которые совершил близкий нам человек или не близкий человек. Вроде бы этот офицер, ну что он, ну прошел мимо и все. То есть ты мог бы с ним, в принципе, больше вообще никогда не встретиться. Но здесь ведь ищет специально повод. Он заметил, что он ходит на Невский проспект. Я тоже буду ходить туда специально, то есть чтобы вот с ним как-то столкнуться.
И жертвы приносятся. Покупается одежда.
Одежда, да.
То вот, есть... Займ берется у человека. При этом это требует новых каких-то унижений, но и это возможно сделать, лишь бы исполнить это намерение. А в основе это намерение что? В основе намерения защита этой какой-то, можно сказать, мнимой чести, которая придумана этим героем. В его мире, мы знаем, многое, можно сказать, придумано и надумано, и маложизненно. Но, тем не менее, это для него реалистично. Мы часто удивляемся тому, как для другого человека что-то важно. Мы думаем, что, может быть, это он шутит или еще что-то, но нет. Может оказаться, что действительно в его мире важно. Поэтому так важно человеку расширять свой мир, как-то внутренне знакомиться с другой жизнью, общаться, пытаться чему-то научиться у другого человека. И тогда его мир будет постепенно иметь более широкое основание, широкую более платформу. А в данном случае наш герой оказался, как он сам признается, в подполье, потому что он туда добровольно пошел и 40 лет оказался без людей. Ну, это образно говоря. Поэтому вот такие поступки возможны по отношению к каким-то случайно встреченным людям и желанием отстоять перед ними вот ту честь, которая, как кажется, ну, существенна для него. Очень важна.
Мне кажется, это, знаете, это может быть не только со случайными людьми. Может же быть и такое. Вот семья, например, создалась, по-разному же отношения выстраиваются. Все равно разные люди встретились, разные люди стали жить вместе. Пока это время пройдет, когда что-то общее возникнет. И получается, к примеру, свекровь что-то сказала или теща что-то сказала. Оно приобретает такие гипертрофированные формы, что мешает на самом деле жить здесь и сейчас и налаживать отношения, которые сейчас существуют. Потому что вот та же самая обида. Он стоял там, где не надо, его переставили, он обиделся. И столько времени это в нем живет, он же пишет об этом, что оно разрастается. В результате это получается. Ну да, он вроде как бы отомстил, он считает, что отомстил. Но, по сути дела, этот офицер ничего не понял. Никак их отношения вот не изменило. И поэтому, мне кажется, может быть очень важно как раз вот следить за тем, чтобы в нашей жизни, в нашем сердце не были вот обиды какие-то, может быть, какое-то недовольство. Потому что иногда же бывает у человека, что он может просто внутренний какой-то диалог со своим соперником вести.
Ну да.
То есть что-то там доказывать, да, убеждать, да, в чем-то.
Это часто бывает.
Вот, и поэтому получается, чтобы мы как-то вот от этого отходили, потому что пользы нашей душе, нашему сердцу это никогда не дает. Это уводит, наоборот, углубляет вот в этом неверном устроении.
А тут в чем как бы разница между этими героями? Все-таки Софья Николаевна, она такой человек, что она ближе стоит к пониманию себя как исполнительницы Божьей воли, что она должна в своей жизни не свое делать, а сделать так, как это угодно Богу, так, как это будет лучше всем. И поэтому она молится и готова воспринять какой-то другой вот вариант, другую волю, волю высшую. А наш герой не может воспринять эту волю. Он на ней вот сосредоточился, что вот эта задача стоит, и ее и выполняет в течение такого длительного времени. Поэтому человек в своей жизни должен стараться не себе угождать, не свое делать, а должен стараться сосредоточиться на том, чтобы он исполнил то предназначение, которое ему Господь дает. И тогда он будет удаляться от этих вот заблуждений, легко прощать, легко преодолевать себя, обуздывать себя в чем-то. И это будет для него очень радостно.
И даже, мне кажется, здесь очень интересно, да, и там, наши герои молились, да?
Да, молились.
Но получается, что у одного молитва принесла тишину, какую-то вот надежду, да, мы сказали, а у другого он молился о решимости, чтобы толкнуть этого человека, и ничего не произошло.
Но, да, хорошее обстоятельство, но при этом, что позволило ему все-таки толкнуть этого офицера, то, что он закрыл глаза. То есть он исчез, так сказать, как человек из этой ситуации, и только тогда он смог просто закрытыми глазами пройти и, можно сказать, случайно толкнуть. Не волевым образом, а случайным он это все-таки сделал. Наверное, читая этот отрывок, тот и другой, и слушая об этих героях, мы начинаем понимать, с кем из этих героев мы бы хотели встретиться, а какого героя душа наша стремилась бы миновать. Потому что та горделивость, которая присуща второму персонажу записок из подполья, она отталкивает от него людей, и сам он отталкивается от людей. Ему люди не нужны, ему нужны они как полигон для раскрытия собственной горделивости. Даже если его обидят, и это ему приятно. Похвалят, и это приятно. Посмеются над ним, и это приятно. Потому что все люди для него существуют как, собственно, те, кто каким-то образом будут подкреплять его горделивую внутреннее самолюбование. Мне кажется, что и герои, и героини, про которых мы читали, они сходны в том, что в их жизни, в их сердце существует некоторая нужда. Они оба к чему-то идут, им что-то требуется, и они это находят. И вот в этом общее их состояние сердца, несмотря на то, что они по-разному решают этот вопрос. И вот это томление, оно может еще как-то по-другому, конечно, представать в нашем сердце, может быть, в виде какой-то временами находящей печали на человека, может быть, в виде какого-то стремления, которое непреодолимо человека ведет к тому, что вот он ему требуется. Может, в виде каких-то резких бросков в те или иные области жизни, может быть, даже уезда из обычной жизни куда-то далеко, за край света, где, кажется, это есть то, что ты хочешь. Но вот это вот состояние, мне кажется, что наши оба героя, они что-то в этом состоянии сердца, они нам приоткрыли.
Это мы, наверное, будем завершать с вами передачу.
Да, давайте расстанемся с ними. И с нашими радиослушателями.
Если кто-то из вас, в принципе, наши радиослушатели тоже могут предложить каких-то своих литературных, например,
очень
героев,
было интересно.
Благодаря которым мы можем еще заглянуть внутрь сердца человека и открыть еще, что в нем может быть, то есть какие уроки мы можем извлечь, может быть, что нам может как-то помочь. Поэтому вы свои предложения можете или отправлять по электронной почте, адрес которой указан на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в нашей рубрике «В кругу семьи», или обратившись по телефону 8-904-98-79-771. Ну, а сейчас, завершая нашу передачу, что-то вам хотелось сказать, Владислав?
Наверное, знакомство с сердцем – это даже одна из обязанностей христианина, и поэтому я желаю нашим слушателям прибегать к этому более часто, заглядывая в свое сердце.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.